Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, добрый день. Это программа «Особое мнение» в студии телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы». Ольга Бычкова с особым мнением. У нас сегодня журналист Леонид Радзиховский. Добрый вечер
тебе. Привет.
Ну, давай, у нас сегодня много новостей, и значительная часть из них так или иначе связана с судебными процессами и ограничением свободы. Да, вот прямо сразу тебе начну с двух вопросов наших слушателей или зрителей. Например, да, включаю я веб-камеру, включаю, чтобы наши слушатели могли увидеть и тоже стать зрителями, и увидеть Леонида Радзиховского на сайте «Эхо Москвы». Вот прямо уже смотрят его люди, конечно.
Что меня? Пусть на тебя смотрят.
Ну, в данном случае они будут смотреть на тебя, извини. Вот, так вот.
Если
значит,
у них такой странный вкус.
Слушатель из Израиля с ником Назарет спрашивает: «Мосгорсуд продлил содержание Ходорковского Лебедева в СИЗО. Как же лозунг «Свобода лучше, чем не свобода»? Почему не исполняется закон младшего президента?» А инженер ДН-74 из Москвы пишет: не отсидев и половины срока УДО, получил напрочь отмороженный аферист гробовой, так формулирует человек, который брал деньги из бесланских матерей за воскрешение детей. Как, Леонид, на этом фоне выглядит продление содержания под стражей Ходорковскому и Лебедеву? Действительно, совпали две эти истории таким вот волшебным образом.
Как сказал бы твой старинный поклонник, мистическим образом.
Ну, хорошо. Ну, мистическим.
Мистическим,
ладно.
Мистическим. Знаешь, я сейчас расскажу, но я просто хочу сказать, что сегодня такой день, ты тут работаешь, не заметила, наверное. А я вот вспомнил, как не старались люди, собравшись несколько миллионов вместе на маленьком клочке земли, убить все живое. Как не вытаптывали зелень, как не чадили мазутом и углем, как не обрезывали деревья. Но весна была весною даже и в городе. Но людям радовались дети, радовались птички, радовались животные. Но люди, большие взрослые люди, не радовались, потому что людям, большим взрослым людям, казалось, что священно и важно не это небо, не этот воздух, не эта погода, а священно и важно то, что они придумали, чтобы властвовать друг над другом и мучить друг друга. Откуда это?
Ты поступаешь в театральный вуз?
Нет.
И решил выучить отрывок из прозы. Не знаю, откуда, не помню.
Л.Н. Толстой, «Воскресенье». Удивительно подходит, по-моему, к сегодняшнему дню, потому что погода шепчет: займись политологией и выясняй, кто, за что и почему сидит в тюрьме. Там, кстати, тоже речь идет о тюрьме, о суде и обо всяких таких делах, которые были тоже в такой прекрасный день. Тоже вот решали, кого в тюрьме держать. Что касается...
Ой, там суд был неправедный.
И тут то ли дело у нас. Вот видишь, прогресс. Прошло 100 лет, и суд стал праведным. Тогда был неправедный, и совершенно ни за что закатали Маслову. А теперь суд праведный, и совершенно за что закатали Лебедева и Ходорковского.
И то совершенно прогресс... честно выпустили благородного человека гробового.
А до этого, насколько я помню, выпустили узника совести и мученика истины Мавроди. Вот Мавроди, например. Вот это о чем говорит, что у нас суд и справедливый, и гуманный. Мавроди отсидел, насколько я помню, 2 или 3 года, и на свободу с чистой совестью. И не просто на свободу, а прямо в телеэфир. Пришел в программу другого узника совести, Гордона, и они обсуждали, что есть нравственно.
Не, Мавроди вначале сидел, между прочим, сразу выйдя, вот на твоем месте здесь.
А, ну, да, поздравляю вас, поздравляю «Эхо Москвы».
Я говорю, он лично сразу... поздравить с этим.
Тебя да. лично да. поздравляю. Он сразу к лучшим людям. Вышел и на свободу с чистой совестью стал рассказывать, что есть нравственно, а что есть безнравственно. У него в этих делах действительно есть некоторый опыт. Вот. Что касается совпадения Гробовой и Ходорковский, то... Ну, действительно, случайное совпадение, но, как всякое случайное, имеет в себе какой-то такой эстетический смысл. Одного выпускают, другого не выпускают. Вот. А что касается, собственно, истории, значит, с Ходорковским, и почему городской суд продлил ему пребывание под стражей, ну, опасный был момент, как другой русский классик Достоевский говорил: Россия трепетала над бездною. Была опасность, казалось, есть опасность, что суд дрогнет, и под напором либеральной диктатуры, под напором либерально-атлантической диктатуры, я бы сказал, примет решение неправедное. Но суд доказал, что в России есть еще кому постоять за государство, за справедливость, за интересы трудящихся.
То есть либерально-атлантическая диктатура – это поправки в закон, подписанные президентом Медведевым, на основании которых...
Не надо ловить меня на слове. Президент Медведев не либеральный диктатор. Нет. Президент Медведев внес абсолютно правильные и абсолютно справедливые поправки, но их надо уметь читать. В этих поправках написано «хороших людей мы в тюрьмах держать не будем, а плохих мы оттуда не выпустим». Вот в чем суть поправок, дух их. А букву-то мы для заграницы пишем, мало чем мы для заграницы напишем.
Ну, получается, что пока все плохие, или, по крайней мере, подавляющее большинство, вот, слава богу, сейчас изменили меру пресечения сегодня женщине больной и в возрасте, которую там на носилках носили. Ее, соответственно, вынесли под домашний арест.
Вот видишь.
И хорошо, что это закончилось так, а не так, как предыдущие минимум две истории, на самом деле, гораздо больше.
Вот видишь, ее вынесли под домашний арест.
Остальные-то все тоже, в общем...
Ну, потихоньку, не в один день. Главное, не выпустить Ходорковского, потому что дело серьезное. Выпустят, и Россия гибнет сразу. Причем это довольно быстро. Правда, насколько я понимаю, выпустить его было невозможно в принципе, поскольку у него есть первый срок. И, в общем, реально для Ходорковского в этом случае речь-то шла, естественно, ни о каком, не об освобождении, а о перемене режима содержания.
Он же все равно остается заключенным.
Да, но режим содержания.
Речь шла о соблюдении закона всего-то навсего, собственно, как это интерпретирует, по крайней мере, сторона Ходорковского.
Но
больше ничего.
Соблюдение закона – это вечная штука, которой доки-адвокаты, либеральные адвокаты, оправдывают любое антироссийское, антигосударственное действие.
И прикрывают свои грязные делишки.
Конечно, всегда они только о законе пекутся.
Ладно, мы делаем перерыв, потому что мы-то печемся о соблюдении наших хронометрических параметров.
Законов
ваших, да. Через минуту продолжаем, короче говоря, программу «Особое мнение» с Леонидом Радзиховским.
Дело прежде всего. Реклама.
Если вы любите путешествовать и ходить по магазинам, совместная акция авиакомпании KLM и аэропорта Schiphol в Амстердаме предназначена специально для вас.
Воспользуйтесь услугами нашей авиакомпании на сайте KLM и получите ваучер в магазины беспошлинной торговли в аэропорту Schiphol. При полете в Европу с пересадкой в аэропорту Schiphol предоставляется ваучер номиналом 390 рублей, что соответствует 10 евро.
При перелете по дальнемагистральному направлению с пересадкой в аэропорту Schiphol предоставляется ваучер номиналом 780 рублей, что соответствует 20 евро.
Вылет из Москвы и Санкт-Петербурга. Предложение действительно до 31 мая. Период путешествия до 30 сентября. Действуют правила и ограничения. Подробная информация об акции на сайте klm.com.
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» от винта.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем программу «Особое мнение». Журналист Леонид Радзиховский в студии телекомпании RTVI «Радио «Эхо Москвы». Ты, конечно, совершенно прав, что для Ходорковского, вот, скажем, это изменение меры пресечения, это не выход на свободу, но, тем не менее, изменение условий содержания.
Изменение условий содержания.
Да, потому что конечно, все говорят, что СИЗО гораздо хуже, чем уже окончательная тюрьма.
Ну, естественно, потому что свиданий нет, например, хотя бы по этой причине. Так что для него-то это как раз имело большое значение, вне всякого сомнения.
Ну, принципиальный момент тоже ведь важен, безусловно.
Ну, важно два момента. Значит, для начальства важно два момента. Первое, что никаких потачек Ходорковскому не будет, что Путин твердо контролирует процесс, что никаких вариантов послабления нету и не будет, что свобода Путина гораздо лучше, чем не свобода Ходорковского. Вот чтобы здесь была полная ясность. И эту полную ясность в очередной раз внесли, потому что идут разговоры, провокационные разговоры, что есть у нас непорядки в пробирной палатке, что Медведев тянет в одну сторону, а Путин тянет в другую сторону. И вот вам ответ. Никто никуда не тянет. Так было и так будет, как в свое время праведчески сказал один русский министр. Так было и так будет впредь. Так что это вот принципиальный вопрос. Ну, а практический вопрос, конечно... Ходорковскому, мягко говоря, жизнь не облегчили. Вот. Но он борется как может. Есть у нас отдельные публицисты горячие, которых страшно возмущает сам факт, что Ходорковский смеет рот открывать и писать. Да кто он такой, чтобы писать в интернете. Вот я, говорит этот публицист, мне самим Богом положено писать в интернете, а всяким там Ходорковским засорять с собой интернет. Кто они такие? Есть и такая точка зрения. Разные есть точки зрения на белом свете. Сколько людей, столько и мнений. Вот. Но во всяком случае, здесь все ясно. Никаких ослаблений позиции Путина, даже символической позиции в этом абсолютно принципиальном для Путина деле нет. А это означает, опять же, расширяя несколько, что и вообще никакого ослабления политических уже позиций Владимира Владимировича нет. Собственно говоря, вся история с Ходорковским, помимо чисто юридического дела, помимо личных проблем Ходорковского и Лебедева, она имеет, конечно, и такой смысл, как общий маркер. Каковы ныне позиции Путина В.В.? И поставили эксперимент. Ответ – неколебимы.
Но ведь они как-то меняются в других частях, да?
Не замечал.
На других темах. Ну, вот, предположим, ну, действительно, по прецедентам Магнитского того же, да, или Трифоновой, ну, что-то происходит. Вот что-то происходит локально в каких-то отдельных местах.
Магнитский и Трифонов не имеют ни малейшего отношения к Владимиру Владимировичу. Это не является для него принципиальным вопросом. Так что это не его дело.
Нет,
дело
я другое хочу сказать.
Его тема.
Я хочу сказать, что есть несколько таких вот моментов, где мы видим какое-то изменение тренда. Я не знаю, там, Польша, содержание в СИЗО, там, изменение меры пресечения, ну, еще что-то.
Нет,
да? Вот
это
такие
не
локальные истории.
Несомненно.
Нельзя ли сказать, например, что в действительности ситуация все-таки меняется, но Ходорковский – это совсем отдельная тема, которая вынесена за скобки, поэтому она не является этим маркером.
Совершенно верно. Ситуация меняется. В некотором смысле она улучшается, например, для некоторых заключенных. Но изменение ситуации, первое, локально, не означает никакого изменения для Ходорковского, никакой возможности изменения для Ходорковского. Это первая локальная проблема. А вторая, более общая проблема – изменение ситуации и не означает изменение места Путина в нашей политике. Ситуация меняется, но место Путина по-прежнему неколебимо. Он не против этих изменений. Вот и все.
Угу. Понятно. Еще один, еще одна важная тема – это то, что происходит, продолжает происходить в Междуреченске. Тоже спрашивают тебя много слушателей, что сенатор и губернатор местные нашли оранжевый след в протестах шахтеров на Кузбассе. Пишет про Фатила из Киева.
Слушай.
Уже даже смешно. И вот сейчас, например, в воскресенье, оказывается, там, где был в прошлый раз несанкционированный митинг, который, как мы видели на роликах в интернете, по роликам в интернете разгоняли очень жестко ночью, значит, теперь вот 14 мая, да, теперь там будет какое-то мероприятие социальных работников, спартакиада, где учителя, врачи и спортсмены что-то там будут делать, непонятно что.
Особенно спортсмены, например, ОМОНовские спортсмены будут там демонстрировать свои технические и спортивные возможности.
Нет, слушай, это они делали неделю назад.
Аарон продолжит. Ни одной тренировкой дело делается. Тренироваться надо постоянно. Что же за спортсмен, который один раз тренируется? Ты че? Слушай, ты меня навела на гениальную мысль. Там обнаружили оранжевый след.
Да, так это уже давно обнаружили, с самого начала.
Я не знал. А сегодня сняли начальника американской разведки. Улавливаешь связь? Когда обнаружили американский...
то есть он засыпался?
Ну, естественно, его и сняли за это. Сегодня вы все на эхе гадали. Вот ты гадал, там читал американскую... За что его сняли? Вот за это и сняли. Вот она связь-то.
То есть плохо организовал.
Ну, конечно. Коготок увяз, все птички пропасть. Сгорел этот американец, туда ему и дорога, я считаю. Другое дело, более ли толкового американца найдут на его место, но поживем увидим. А что касается истории в Междуреченске, то я тебе должен сказать, что меня там поразила одна вещь. На самом деле, без всяких глупых шуток, совершенно поразила одна штука. Значит, если верить сообщениям СМИ, авария, ну, в значительной степени, там, наверное, было много причин, но одна из причин аварии заключалась в том, что шахтеры сами сознательно нарушали технику безопасности. Об этом много писали. А нарушали они технику безопасности, якобы, для того, чтобы увеличить выработку.
Ну да, потому что датчик начинает там как-то реагировать на изменения вот состава воздуха и не дает работать.
Оля, это абзац. Понимаешь, вот есть вещи, которые в моей бедной голове просто физически не укладываются. Вот физически не укладываются. Потому что я не говорю о том, что шахтерам платят издевательскую зарплату, $1000.
Еще врут об этом причем.
Ну, это просто издевательство такое, откровенное издевательство.
Сколько ты говоришь, платить?
$1000.
Или меньше.
Ну, или меньше.
Или меньше, да. Конечно.
Но дело совершенно не в этом. Я в данном случае хочу не вступиться за шахтеров, а просто изумиться этим шахтерам. Во всем мире цивилизованным, нецивилизованным, совсем нецивилизованным. Когда людям мало платят, у них есть один единственный способ увеличивать свою зарплату. Это не нарушать технику безопасности и, как римские гладиаторы, умирать на арене, а бастовать и добиваться повышения зарплаты.
А ты не в курсе, как российское законодательство, посвященное забастовкам, существенно отличается от, например, европейского?
Нет.
Нет? Вот оно отличается просто как земля и небо.
А именно? Что, запрещены забастовки?
Конечно.
То есть?
Потому что для того, чтобы у нас провести забастовку, это вот как выйти на митинг 31 числа, понимаешь, только еще хуже.
Нет, да, извини, пожалуйста.
Да, потому что там нужно соблюсти миллион каких-то условий. Вот, значит, миллион просто. Да. Там нужно получить 150 разрешений, нужно не находиться на таком-то предприятии, потому что есть список предприятий, которым или отраслей, где нельзя вообще этого делать. Должно быть проведено какое-то там несусветное собрание. Ну, там какие-то предварительные процедуры существуют. Это
я
очень
понимаю,
большая история. Организовать законную забастовку в Российской Федерации очень сложно, законно.
Но я думаю, что умирать в Российской Федерации, даже в Российской Федерации, все равно, конечно, проще, чем организовать забастовку, но менее приятно. Значит, 31 число – это политические игры, политические придирки, политическое шоу и т.д. и т.п.
Почему?
Ну, так оно как-то получилось. А вот когда несколько тысяч, не несколько десятков...
Нет, подожди, а 31 число, почему шоу? А что, сидеть и молчать?
Нет,
тогда
погоди,
и про забастовки, тогда и про шахтерам тоже нужно сидеть
шахтерам
и молчать.
Шахтерам жрать надо. Вот 31 числа это приходит несколько десятков человек и несколько сотен кинокамер. Это отдельная песня, можно об этом поговорить. Значит, шахтерам надо жрать. Их несколько тысяч человек, несколько десятков тысяч в этом Междуреченске. И если бы они сорганизовались и получили бы не 89 разрешений, а всего лишь 9, я бы посмотрел на тот ОМОН, который стал бы разгонять несколько тысяч шахтеров. С большим бы любопытством на него посмотрел, какой бы он там ни был, этот ОМОН. Понимаешь, вот Ленский расстрел, кровавое воскресенье и тому подобное, это мы все в книжках читали. Сегодня это невозможно. Власть смертельно боится этих людей, тем более, что никаких политических требований, то есть единственно опасных власти, они не предъявляли и не предъявляют. Им на власть глубоко наплевать. Им нужны деньги. А против чисто экономической забастовки нескольких тысяч здоровенных мужиков, я уверен, что никакая власть, никакой Тулеев, никакой ОМОН, никакой МВД не посмеет рот открыть. Таким образом, то, что шахтеры в этой ситуации не бастуют, я думаю, объясняется не происками коварной власти, а исключительно неорганизованностью самих шахтеров, если я не прав, прошу меня извинить, отсутствием у них нормального профсоюза, который действительно мог бы их защищать,
но
поднимать,
на
организовывать.
Это, к сожалению, тоже есть причины внешние, увы.
Причины есть на все, но меня это просто поражает, потому что вот такой способ борьбы за свою зарплату, то есть умирать, чтобы получать копеечную прибавку, это было во времена Петра Великого, когда вот там были заводы, горные округа, к которым прикрепляли крепостных крестьян. И чтобы крепостной крестьянин не подох с голоду, он должен был рисковать жизнью и умирать физически, чтобы просто не умереть с голоду.
Ну, справедливости ради надо сказать, что вот эти вот там датчики этого дыма или газа, которые существуют в шахтах, их там, значит, как-то нейтрализуют не только шахтеры, но и те, кто организует, собственно, весь этот производственный процесс.
Это другой вопрос. Но если это сознательно делают шахтеры, то меня это не просто удивляет, меня это просто поражает. То есть люди до такой степени бесправны и до такой степени не понимают, что они имеют право, обязанность, необходимость добиваться своих элементарнейших прав. Но это объяснить вообще никому нельзя.
Ну, вот хорошо.
В Европе
вот
забастовки идут
уже
в режиме нон-стоп.
Да, ровно по тем причинам, которые я тебе сказала. Да.
У нас они вообще, кроме того, ладно, не могут люди бастовать, окей. Нет у них профсоюза, нет у них организации, ничего у них нет, одни датчики есть. Хорошо. Значит, я узнал, опять же, из сообщений СМИ, что шахтеры после работы занимаются тем, что бомбят, то есть работают таксистами. Им мало работы в шахте, они садятся на свои «Жигули» и кого-то там возят.
Денег мало, конечно.
Денег мало. Вопрос. Почему узбеки, таджики и прочие киргизы, не имея российского паспорта, очень плохо говоря по-русски, которых в Москве прессует милиция?
Срываются которых... и едут на заработки, тем не менее.
А господа шахтеры, как прикованные, как каторжные, как узники ГУЛАГа, сидят в своем Междуреченске. Почему? Почему в Австралии, где есть шахты, да, там тоже есть проблемы, но австралийским шахтерам платят гораздо больше. Что они не едут в Австралию? Почему они не едут туда работать? Наконец, шахтер, он же не пчела, которая умеет только мед носить. Это здоровый мужик, у которого есть две руки, который разбирается в технике, который многое умеет по жизни. Если нет никакой возможности, кроме как рискуя жизнью, кроме как увеличивая вероятность своей смерти, зарабатывать эти копейки, почему не плюнуть на этот чертов Междуреченск? Не уехать оттуда, не работать кем угодно, где угодно, от Австралии до Москвы. От,
потому что
Португалии
в Австралию
до...
ему, может, еще легче будет уехать, что не факт, чем в другой регион Российской Федерации.
Почему?
Потому что там не будет ни квартиры, ни работы для жены, ни того, ни другого.
Оля,
ни
дорогая,
третьего.
А узбеков тут что ждет? Квартира, работа для жены.
Регистрация у нас опять же существует.
Я говорю, а узбека тут ждет? Квартира, работа для жены, детский садик для детей, идеальный медицинский. Почему узбеки могут, а шахтеры нет? Они что, из другого теста? В чем проблема? Это ведь действительно непонятная проблема. Я об этом говорил с одним знакомым, он мне сказал, а ты, говорит, обратил внимание, что вот когда ты, допустим, в Европе заходишь в магазин, ну, допустим, магазин одежды, там дофига русскоязычных продавцов, потому что много покупателей.
Да, это правда.
Кто эти русскоязычные продавцы? Белорусы.
Украинцы.
Украинцы, молдаване, какие-то казахские немцы.
Русских тоже много, кстати.
Мало.
Россиян.
Очень мало.
Есть, есть.
Очень мало. Несравнимо меньше, чем представителей... Не хотят. Вот это... Ведь не объединишь людей, что они ленивы. Нет,
нет,
они
не
работают
объединишь.
На износ, работают много,
ну,
тяжело.
Это что-то другое.
Но оторваться,
оторваться
от своего...
Трудно,
почему?
Да. Лёнь, давай мы прервемся на несколько минут. Мы продолжим программу «Особое мнение» с Леонидом Радзиховским после небольшого перерыва.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем программу «Особое мнение» в студии телекомпании «Радиостанции» Ольга Бычкова с особым мнением журналист Леонид Радзиховский, который не понимает, почему шахтеры, например, из Междуреченска не бросят все, что у них есть там, к чертовой бабушке, и не поедут искать работу и лучшую жизнь в других частях большой страны.
Что, ну, например... бросят? Я не говорю «сожгите свой дом». Я
не,
говорю
не надо,
просто «мигрируйте трудовым». Это же не называется эмиграция. Поехал, заработал, проработал,
ну,
вернулся.
Вот Леонид Радзиховский просит в оставшиеся небольшое количество минут эфира наших слушателей дать свои объяснения. Вот, например, SWK, слушатель с таким ником, пишет, да. Узбеки в Москве зарабатывают 6 тысяч рублей. Предлагаете шахтерам из Междуреченка столько же.
Между это прочим, вы считаете, да. Что узбеки в Москве живут на 6 тысяч рублей? Весьма своеобразное представление.
Узбеки должен в Москве сказать... живут в непонятно каких условиях.
Узбеки в Москве живут в разных условиях.
Узбеки и другие, да?
Оль, ну,
и отсылают деньги на родину, где вот эти деньги, как говорят, по крайней мере, считаются вполне себе.
Неправда это. Значит, узбеки неквалифицированные рабочие шахтеры, хотя бы элементарно, в технике разбираются по определению, это первое. Второе, если вы купите за $500 металлолом под названием «Жигули» и будете просто бомбить в Москве, то вы заработаете отнюдь не 6 тысяч рублей. Просто все это неправда. Написать можно ведь и не 6 тысяч рублей, а 6 рублей. Писать я тоже умею. Это неправда.
Да, вот
за 6 тысяч рублей,
например,
никто работать в Москве не будет.
Пишет, вы предлагаете элите советского рабочего класса идти мести улицы, а вы сами пойдете семечками торговать. Им неловко, считает Митёк. Вот им... Может быть, трудно себя перебросить
может быть,
в другую
может
категорию.
Быть, это, может быть, это вполне серьезная и вполне реальная причина, но мне кажется, что это некоторый абсолютно серьезный социально-психологический феномен, который касается не только шахтеров. Да, неловко. Я думаю, что если бы меня приперло, то я не уверен, что я пошел бы торговать семечками. Но, наверное, свою профессию я бы бросил. Как, кстати, я бросил свою дурацкую научную профессию лет 20 назад. И ушел в журналистику. Но речь не обо мне, а речь о том, что это, по-моему, действительно очень важная и очень серьезная проблема. Мобильность и активность населения России гораздо несопоставимо меньше, чем мобильность и активность населения других стран.
Потому что люди привыкли. Прописка.
Нет такого сейчас.
То-сё.
Не существует.
Ну, где нет, где есть.
Ну, в Москве нет такого понятия прописка.
Но тем не менее. Ну, вот у людей же вот это
всё равно. И в Австралии, насколько я понимаю, прописки нет.
А до Австралии долететь сколько денежищ надо, чтобы сесть в самолёт?
Если кто-то ждет, что ему принесут билет, паспорт, подъемные и так далее, то это, конечно, можно ждать и дальше. Ну ладно, в общем, я свою точку зрения высказал.
Вот
я понимаю, что это реальная проблема.
Потому как, оторвавшись, человек рискует стать бомжом. Ему никто в этом случае не поможет. Ни государство, ни родня.
Ну да, так-то оно ему сильно помогает, государство. Нет, риск всегда есть, вне всякого сомнения. Но мне кажется, что риск умереть в шахте – это тоже серьезный риск, по-моему.
Угу. Давай поговорим. Ой, ты знаешь, вот просто не могу еще раз не прочитать. Тут пишут.
Я не говорю, что есть рецепт. Меня просто удивляет проблема.
Ну да.
А почему люди не бастуют? Это вообще в голове не укладывается. Ну просто в голове не
укладывается. Люди не бастуют, потому что законы такие. Потому что никому не хочется лишний
Оля,
раз получать палкой.
Несколько тысяч шахтеров никто ни палками, ни водометами,
а вот
ни пулеметами
знаешь, другую
не
вещь,
будет разгонять.
Вот я не понимаю, почему вообще их разгоняют? Значит, с одной стороны, Тулеев и другие руководители местные, да, пытаются что-то предпринимать. Тулеев сегодня сказал, что все вот эти аварийные шахты будут закрыты. До этого там воздействовали на каким-то образом на владельцев и управляющих. Пытались, значит, Тулеев пытался выходить на улицу, разговаривать с шахтерами, с митингующими. Вроде бы совершаются какие-то вполне конкретные действия. Одной рукой,
так.
Да, власти. А другой рукой власти вот как раз отправляется ОМОН с дубинками.
Ну, это рефлексы. Нет, но там, насколько я понимаю, у властей же есть одна единственная проблема. Их совершенно не волнует ничего, кроме покушений на власть. Экономические требования их не беспокоит. Когда им кажется, что есть некое покушение на власть, они страшно начинают вибрировать, потому что их волнует свое, власть. Их собственность – это власть. Если им кажется, что кто-то покушается на их собственность, а их собственность, еще раз повторяю, это власть, то они бросаются, как цепные псы. А если кто-то покушается на чужие деньги, их это меньше всего беспокоит. Свое с шахтовладельцев любые чиновники все равно получат. А как уж там шахтовладельцы с шахтерами разбираются, это не проблема власти, это проблема Козового, Вагина. Кстати, какой дурак, чтобы еще дополнительно взбодрить народ, стал писать, что владелец шахты Абрамович, это отдельная песня. Мне на Абрамовича глубоко плевать, но он отнюдь не владелец шахты. Владельцы шахты, как все знают, Геннадий Иванович Козовой, Алексей Степанович Вагин, генеральный директор.
А разве структура Абрамовича там каким-то сложным образом?
Да, присутствует, но у него это тоже писали.
Там просто схема очень запутанная, как я понимаю.
Схема очень простая. Он один из совладельцев компании Евраз Холдинг, и этой компании Евраз Холдинг в целом принадлежит 40% акций. 40% принадлежит Козовому и Вагину, а 20% в свободном обращении. А компаниям Абрамовича принадлежит 14%, если считать.
А тебе что, за Абрамовича, что ли, обидно?
Нет, мне просто противно. Мне на Абрамовича глубоко плевать, но просто мне противно, что разжигают нелепые страсти. Вполне достаточно того, что есть. А рисовать вот эти идиотские картинки, значит, Абрамович пьет шампанское, а народ в шахтах умирает. Ну, это дешевка. Меня раздражает непрофессиональная дешевая работа. А на Абрамовича мне... Я не Татьяна Дьяченко, и проблемы Абрамовича меня совершенно не волнуют.
Гена Молдаван пишет: «Ваша правда, всю Европу объездил, русских мало. Съездите к шахтерам, просветите, если не страшно».
Пишет. Страшно. Страшно. Еще я бы туда не поехал. Я не шахтер, и не поехал бы к ним. Но удивляться, я надеюсь, я имею право.
Ну, понятное дело. Давай успеем поговорить. О, нет, ну вот все хочу перейти еще к теме,
ну, давай, давай.
К теме Страсбурга и Кононова и попыток пересмотра Второй мировой войны.
Давай.
А тут все равно пишет Фарид: на Кипре много русских олигархов и украинского, молдавского обслуживающего персонала.
Ну, очень хорошо.
Влезли шахтеры в ипотеку, пишет Демон.
Кстати,
такой
сказать, уж закончить эту
набрали
тему.
Набрали кредитов.
Да-да, закончить эту тему. Почему-то
а
российские...
было не набрать кредитов? Жить надо тоже.
Да, почему-то российские граждане, программисты, научные сотрудники и прочие удивительно мобильны. И распрекрасно ездят по всему свету, распрекрасно работают, отнюдь не сидят как пришитые. Те же самые российские граждане. Вот странная история. Ну ладно, это, так сказать, давай действительно кончим об этом так до бесконечности.
Страсбургский суд был сегодня обвинен Государственной Думой в попытке пересмотреть итоги Второй мировой войны. Сегодня приняла Дума заявление. И связано это с решением Страсбургского суда раннего, более раннего по делу Василия Кононова. этого. История запутанная, такая, ну, не вполне понятная. Одни говорят, что он участвовал в карательной акции против мирного населения. Он утверждает, что боролся с фашистами в Латвии.
Я подробностей этой истории не знаю. Я думаю, что это вопрос терминов. Для одного бандиты, для другого партизаны. Для одного карательная операция, для другого освобождение от немецко-фашистских оккупантов. Принципиальная проблема, как мне кажется, в одном. Что бы там ни делал этот самый Кононов, ясно, что погибло мирное население, ясно, что это мирное население было связано с немцами, и ясно, что в тот момент
почему-то
разобраться...
Ясно, что оно было связано с немцами.
Ну, вероятно, окей, вероятно было связано с немцами.
Это как раз и не ясно в этом все дело.
Окей. Но мне кажется, что здесь проблема в одном, принципиальная проблема. Значит, победителей судят или победителей не судят? Значит, последние несколько тысяч лет вся мировая история строится на том, что победителей не судят, победители судят. Победителей не судят, они сами всех судят. Значит, в ходе Второй мировой войны, по официальным данным, погибло 3 миллиона мирного немецкого населения. Мирного. Из них 1 миллион погиб в ходе англо-американских бомбежек, о которых некоторые особо слезливые англо-американские писатели, как Курт Воннегут, понаписали замечательных книжек. И в Англии, и в Америке есть такие сумасшедшие левые интеллигенты, которые называют Черчилля и Рузвельта военными преступниками за эти бомбежки, между прочим. Но это 1 миллион. Куда делось еще 2 миллиона немцев? Так, не пустячок, 2 миллиона. Испарились. Значит, они погибли в ходе боевых действий по освобождению Германии от немецко-фашистских захватчиков. То есть, это для нас они были захватчиками, а для немцев они отнюдь захватчиками не были. Они погибли, когда поляки и чехи выгоняли немцев из захваченных ими территорий. Они погибли в ходе боев. Разные на этот счет есть мифы. Есть миф, что Красная Армия изнасиловала всех немок от 16 до 60 лет. Так это или не так, проверить невозможно, но такой миф существует.
Ну, подтверждение есть, да, документально.
В таких делах не бывает точных подтверждений и точных опровержений. Один случай, два случая, 100 случаев, 10 тысяч случаев – это не миллионы. Факт тот, что никто никогда не судил победителей. И попытка судить победителей означала бы несомненный пересмотр тех самых итогов. Есть вещи, которые опровергнуть нельзя. Германия начала войну. Это факт, и его не опровергнешь ничем. Германия проводила Холокост. Это факт, и его не опровергнешь ничем. Немцы совершали ужасные преступления. Но если начнут судить и победителей тоже, то несомненно, что итоги Второй мировой войны, как минимум моральные итоги и политические итоги, будут сильно пересмотрены. И это была бы для Европы сегодня катастрофа, в том числе для Германии, для сегодняшней Германии, которая построена на вполне определенной интерпретации этих итогов. Ну, измените что, интерпретацию, да, поползет все.
Нашли человека, который участвовал в карательных операциях, и что?
Ничего. Одно из двух. Или, ничего еще раз делать? Говорю, или победителей судят, или победителей не судят. Сам по себе Кононов один, погоды не делает. Но если это будет прецедент, и победителей будут судить...
Ну, какой уже прецедент? Уже сколько лет прошло?
Важно начать. Можно судить и мертвых. Можно судить и покойных маршалов, и генералов, и многое другое. Тут или победителей судят, или не судят.
Понятно мнение Леонида Радзиховского, особое мнение, в котором он сегодня участвовал. Спасибо тебе большое.
Не за что.